Вторник, 6 марта 1979 года. Христианство, обмерщение. Три слоя символизма. Символизм изобразительный, то есть последний, теперешний, хотя начавшийся, конечно, уже в Византии, оторванный и от богословия, и от благочестия. Под ним символизм духовный, мистериологический, Дионисий, Максим. Созерцание, гнозис. А еще под ним символизм эсхатологический, царство, мирсий. И тогда остается только с мучением все это проявлять. Четверг, 8 марта 1979 года. Алармизм, псевдоправославие. Забыл отметить двухчасовую беседу на прошлой неделе с отцом Григорием Граббе. Беседа и даже доброжелательная, но удивительная. О том, как где-то в каком-то подвале в Иерусалиме выращивают сейчас Мессию, то есть Антихриста. О каких-то знамениях. И все какие-то страхования. Это всегда меня удивляющая локализация зла, темных сил. Вера в какую-то эзотерическую историю, при полном непонимании простой истории. Душный, тусклый мир, без радости, без света. Понедельник, 2 апреля 1979 года. Политика, Запад, современность, христианство. Все эти дни газеты полны известиями о серьезных неполадках термоядерного реактора в Пенсильвании. И сразу та коллективная прессой и телевидением раздуваемая истерика, без которой, очевидно, Америка долго жить не может. Те же толпы бородатых студентов с плакатами, те же вопли властителей дум, что мы видели против войны во Вьетнаме, против Уотергейта. Это удивительная потребность в священном гневе, в создании врага, а за этим чудовищное чувство собственной праведности, самолюбования. В Иране провозглашена Исламская республика. За нее высказалось 99% голосующих. Голосовали открыто, на виду у всех, в атмосфере энтузиазма. Как все это до омерзения знакомо. Как отвратительно глупа всегда и всюду толпа. Никто не знает, никто никому не сказал, в чем будет сущность этой Исламской республики. Все на веру. И это, может быть, и есть самое существенное для понимания нашего времени. Резкий поворот от политики в обычном смысле к массовой жажде харизматического вождя. Люди верят не в то, что этот вождь говорит, а верят ему. Он говорит «Исламская республика». И никто, кроме гнилых и озападненных людей, не спрашивает, что это такое. Действительно, люди только и ищут того, кому они бы могли отдать ненавистную им, невыносимую свободу. Но разве Христос не тоже харизматический вождь? Разве вера Ему, вера в Него, не предшествует приятию Его заповедей? В чем тут коренная разница, которую все меньше и меньше чувствуют и осознают современные люди? Не в том ли, прежде всего, что Христос как раз и не хочет и не ищет никакой власти над людьми, отвергает все время соблазн притворения людей в толпу, в коллектив, в слепое послушание? Не в отказе ли далее от отождествления своего дела с каким бы то ни было земным проектом? Не в утверждении ли постоянном трансцендентности этого дела, призыва к небесному, к царству не от мира сего? Только два полюса — конкретная любовь к ближнему сейчас и здесь, исцеление, насыщение и так далее, и искание Царства Божия и жизни вечной. Полное равнодушие к текущим проблемам, как бы презрение к ним. Отдайте кесарево кесарю. «Ваше служение миру, — говорит Христос, — в полной свободе от него, и в этой свободе ваша над миром победа. Поэтому во всяком харизматическом лидере есть не может не быть что-то антихристово, и падение их всегда бывает великое. Пятница, 7 сентября 1979 года. Женское священство, гомосексуализм. Прочитал книжицу англиканского епископа Пола Мура, его апология по делу посвящения им в священство лесбиянки. По-своему поразительная книга, поразительная как свидетельство о радикальной подмене христианской любви чем-то совсем другим, буквально противоположным. Автор не видит, не понимает, что если бы христианская любовь была бы тем, чем он ее делает, все христианское учение, все Евангелие было бы прежде всего полнейшей бессмыслицей. Ибо речь все время идет в сущности о земном счастье человека, то есть не об отвержении им себя, да отвержется себе во имя новой жизни, а наоборот, о христианстве как методе принятия себя. Но этого не видят и враги епископа Мура. Для них есть хороший пол и плохой гомосексуализм. Они не понимают, что в половой сфере мы имеем дело с падшим миром. И потому выходит так, что Мур защищает любовь от моралистов и фарисеев, а те его кроют последними словами. Непонимание того, что благодать освобождает нас прежде всего от самих себя, от нашей порабощенности плоти и крови. «И уже не я живу, но живет во мне Христос» — послание к Галатам, глава 2, стих 20. Христианство здесь как утверждение натурального человека, то есть со всей его похотью. Поразительно, что люди типа Мура, образованные богословы, просто не видят радикальной подмены. Воскресенье, 9 сентября 1979 года. Христианство, обмерщение. Христианство не о культуре, но оно не может не рождать культуру, поскольку оно есть целостное видение Бога, человека и мира. Отрываясь от культуры, оно либо клерикализируется, религия, а не жизнь, либо же изменяет себе, сдается культуре. Убожество понятия церкви в наши дни, либо приходские делишки, либо же всяческий секулярный активизм, эрзац. Понедельник, 17 сентября 1979 года. Исповедь богословия. Бился, если так можно выразиться, над таинством покаяния, над его историческими, богословскими, психологическими метаморфозами. Всегда то же удивление. Оказывается, богословие попросту ничего путного по этому вопросу не сказало. Как, почему из таинства примирения с церковью превратилось оно в нашу современную трехминутную исповедь? Как, почему все миряне превратились в отлученных? На все это ответов нет, никто этим не занимался. А между тем для церкви, для ее, так сказать, повседневной жизни, нет проблемы более насущной. Что такое разрешение грехов? В чем состоит власть вязать и решить, и так далее. Выходит так, что за что ни возьмешься, реальное жизненное, всегда оказываешься перед целиной, и нужно все начинать сначала, причем и само это начало неясно. Я не сомневаюсь, что, несмотря на все метаморфозы, в таинстве покаяния есть преемство, есть какое-то основное, глубокое, подлежащее. То есть сама реальность, сама сущность покаяния, неотделимая от сущности христианства. Христианство есть покаяние, и потому церковь есть таинство покаяния, и потому в церкви есть таинство покаяния. Но уразуметь, вскрыть подлинный смысл содержания этого тройного «есть» нелегко, ибо тут-то и начинает все двоиться, становиться двусмысленностью. Покаяние — тоска не по праведности, а по Богу. «Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня» — Псалом 50. В отрыве же от этого своего теоцентризма оно становится антропоцентрическим и неизбежно скользит либо к юридизму, либо к психологизму. Но как реставрировать это таинство, если сами верующие принимают эту редукцию, ибо ею пронизана вся наша культура? Понедельник, 24 сентября 1979 года. Россия. Увидеть правду о прошлом можно действительно только в Боге. А если этого нет, хотя бы в желании, в расположении сердца, в смирении перед правдой. Каждый, во-первых, видит это прошлое в свете своего сокровища сердца, а во-вторых, путем прошлого навязывает всем свое настоящее. Кто в русской истории видел и говорил правду о России? Пожалуй, Пушкин, а все остальные, включая даже Достоевского, только отчасти, только до тех пор, пока не овладевала ими слепота страсти, требующая из России сделать либо идола, либо чудовище. Нужно пророчество, любовь, смирение и ненависть к идолам. Однако пророчество не помогло еврейству, хотя составляет и составляло органическую его часть. «И на строгий твой рай силы сердцу подай» из стихотворения Боротынского «Молитва».